минуту, можно мне дать или нет? Я заслужил, в конце концов.
Вот демократия пришла. Карамурзы нет, но есть... Ветеран СВО. Вот эта пленочка, просто пальчики оближешь. И как там много всего про жизнь в России.
Мы будем разбираться, кто это вбросил, это монтаж.
Я хочу настолько патриотические выступления, чтобы на моем фоне все говорили, а вот Соловьев не иноген.
Неосторожно зашел на политическую территорию. Немедленная депортация, немедленно страна дала понять, кто в доме хозяин.
19 лет со знаменитой мюнхенской речи Владимира Владимировича.
Ну, у Путина есть основания праздновать этот юбилей. Пока что можно констатировать, что он честный человек. Но он же сказал, что мы империя и будем воевать. У нас есть интересы. Ну вот, вперед. А то, что мы не раз слышали, чистите уши.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Все, кто наши постоянные зрители, они знают, что сейчас будет происходить. Мы будем обозревать события ушедшей недели, но вдруг к нам только что кто-то первый раз присоединился. Такое бывает. Вот для вас специально говорю, что лучше будет, если вы поставите этому видео лайк авансом. Так вы поможете нам распространить его в интернете. Ну и в конце концов, а если мы вам не понравимся, всегда можно отозвать. Ну и, конечно, подпишитесь на Ходорковский Лайв, так вы не пропустите ничего важного. Начинаем. Записываем мы программу, как всегда, в понедельник. В эфире она будет только во вторник. Но у нас тут в понедельник, в общем-то, одна из главных, наверное, новостей. Это все еще покушение, теперь еще и расследование покушения на генерала Алексеева. Это такой замначальника ГРУ. То есть есть начальник ГРУ, многие, наверное, помнят, что он, кстати говоря, был главой делегации на переговорах, значит, которые последнее время были в Абу-Даби. А вот замначальника в это время его расстреляли в собственном подъезде. Правда, он выезжал. Жил и уже задержали подозреваемого, его тоже задержали в Арабских Эмиратах, как ни странно, экстрадировали в Россию. Задержали подозреваемого, и вот опубликован его допрос.
В августе 25 года я был завербован сотрудниками СБУ и направлен в город Москва для дальнейшей слежки за объектами и людьми, которые мне присылали по телефону. За каждую за работу платили мне $2000 в месяц. В декабре мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева. За выполнение этого задания мне пообещали уплатить $30,000 США.
Ну вот я такое довольно длинное видео показала специально, чтобы мы посмотрели его и послушали его речь, потому что, конечно, официальная версия, как все понимают, что это сделано по заказу украинских спецслужб, но есть и другие версии в народе, что называется, что могли это все инсценировать, например, ради каких-то там тех же переговорных процессов. Что вы обо всем этом думаете, Виктор Анатольевич?
Ну, слушайте, я по-прежнему цитирую Ленца, что хуже всего с правдой обстоят в те времена, когда все может быть правдой. Может быть, и Украина, хотя Украина обычно не отнекивается от таких операций СБУ Украины. Должен сказать, что хорошо себе представляю, как на телефон российскому гражданину смс-ки приходит, вам надо ликвидировать генерала ГРУ Алексеева. Прям такая хорошая смс-ка, замечательная. Хорошая работа украинского СБУ. Все это, конечно, попахивает лажей. Версии были разные, в том числе, там может быть вполне российский след, потому что это тот самый генерал, который говорил там Пригожину, да забирайте там Шойгу, Герасимова, который был завязан в той истории. Да? И там внутри, в этой клаке, в этом гадюшнике, вполне хватает мотивов для совершения этих преступлений. И мстительных, и расчистка кадрового пространства, и бог его знает что. Я об этом знаю не больше вас, но, конечно, мысль о получении смс-ки с просьбой ликвидировать генерала ГРУ, это чудесно. Мне понравилось. Жалко, что я не получал таких смс. Меня можно было уже давно посадить.
Родина найдет, за что вас посадить, не переживайте. А Мне тоже еще один момент, который все обсуждают, ни в коем случае не эйджизм, просто ведь интересный факт. Самому вот так называемому киллеру, он 60-го года рождения, нам еще показали его помощника, который 59-го года рождения. И, конечно, люди тоже смущены тем фактом, что это какие-то старики-разбойники, получается. Но, с другой стороны, а когда, ну, как бы, а что возраст, на что здесь может влиять? Ой, там еще, знаете, сейчас еще один момент, тоже подозрительный, там такая красивая картинка, нахождение его пистолета с глушителем. Нахождение какой-то, знаете, вот хоть продавай на выставку, выставляй, сумка киллера называется, там, с перчатками, знаете, с амуницией. Столько видео, как он, что, такое подробная документация. Мне кажется, что вот настолько подробной документации мы еще ни разу не видели.
Ну да, да, да. Я говорю, те, кто следили, те, кто в курсе, хорошо помним съемку после взятия Норд-Оста, да? Там Бараеву убитому, рядом с ним стояла бутылка коньяка. Ну, видимо, для того, чтобы россияне яснее понимали, с каким аморальным человеком, значит, они имели дело. Бутылку коньяка Бараеву поставили там в Норд-Осте, возле тела прямо. То есть он, отстреливаясь там, немножко попивал коньяк. Послушайте, все это невозможно комментировать, серьезно. Все это шито белыми нитками, довольно очевидно. Довольно очевидно, как мне кажется. Ну, а что касается генерала, то поскольку подстрелен он был на квартире у любовницы, вот теперь пускай жена его в рамках борьбы за скрепы и добивает.
Ничего себе, Виктор Анатольевич, мы думали, что вы поборник того, что не надо быть ханжой, а так вы закончили.
А вот ханжой не надо быть, правильно. Вот ханжой не надо быть. Вот не надо бороться, да, за скрепы. Во главе с главным Тартюфом, да? Вот не надо, чтобы Тартюф боролся за семейные ценности. Вот это не надо. Да, и не надо, просто поскольку это генерал ГРУ, поскольку это российский генерал, а так-то на здоровье, господи, лишь бы всем было хорошо.
Ну и, наконец-то, тогда перейдем к следующей теме. Она не веселая, потому что мне принципиально хотелось бы поговорить о войне. Поскольку фронт стоит и вот так ничего не двигается, только постоянные доклады, как берут Купинск, и обратная информация, что ничего не берут, но это не значит, что война не идет, и война не движется дальше. Она движется, потому что продолжаются обстрелы Украины, и утром я читала, что за последние сутки там 5 погибших, и, возможно, уже больше. Но надо посмотреть и на Белгород, который эвакуирует детей. Там нету электричества, там нету тепла, там нету воды. Это абсолютно война уже пришла, уже без всяких оговорок. Там эвакуируют желающих, эвакуируют детей. Абсолютно официально губернатор заявляет, что мы до сих пор не восстановили электричество даже, например, в некоторые детские сады и прочие социальные объекты, то, что в первую очередь должно быть поправлено. А Зеленский в это время говорит, что удары по энергетическим объектам – это абсолютно легитимная цель, но очень важно тоже, мне кажется, для меня, он говорит все-таки об энергетике, которая по мощности, да, производстве энергетики и носителей. Я даже специально процитирую. «Нам не нужно выбирать наносить удар по военной цели и по энергетике. Он продает эту энергетику». Путин имеет в виду. «Он продает нефть. Так это энергетика или военная цель? Честно говоря, это одно и то же. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает их в оружие, этим оружием он убивает украинцев». Конечно, вопрос большой, да, как война уже в такую зашла стадию, и мы уже теряем ориентиры, что в рамках войны, вообще безумный разговор, но он есть, в рамках войны что норма, что нет, что легитимная цель, что нет. И еще интересное было заявление о том, что тоже Зеленского, что Америка планирует закончить к лету войну, к июню, и согласно этому плану своему будет давить и требует от нас сроков. Я, честно говоря, уже не понимаю, что происходит, как на это смотреть и что об этом думать.
Ну, тут несколько совершенно разных тем. Легитимность, есть Женевская конвенция, да, о правилах ведения войны, и там все довольно ясно и подробно, и многократно прокомментировано, что легитимно, что нет. Война, впрочем, ожесточение войны очень часто, так сказать, отбрасывает эти бумаги. Но в ударе по энергетическим объектам, обслуживающим фронт, как в случае с Россией, потому что удары по российским, так сказать, объектам наносятся по тем, которые обслуживают фронт. И в этом смысле там огромный список, по которым целей, по которым Украина наносит эти удары. Что касается Белгорода, это вторая тема по поводу Белгорода. Главная, на мой взгляд, тема. Вот война пришла действительно по-настоящему в Россию. Не эксцессы, не там рейд, так сказать, СБУ и так далее, а война. 300 тысяч, мы очень часто говорим там про социологию. Вот если бы она была возможна, представить себе, напрячь фантазию, представить себе свободную социологию, представить себе страну, в которой люди не боятся разговаривать. Вот какая-то такая среднеевропейская страна, да, в которой 300 тысяч человек оказались вымороженными, да, в городе, по которому, да, в котором нет электричества, тепла, надо эвакуировать детей, там нету нормальной жизни. 300 тысяч человек. И среди них быстренько туда согнать социологов и быстро провести опрос. Как они оценивают происходящее? Кто виноват в этом происходящем? И вот тут было бы очень интересно. Среди свободных людей, которые не боятся сказать то, что они думают. Сколько сегодня, я повторяю, социология начинается после второго стакана на кухне. Вот там начинается социология. Вот сколько из этих 300 тысяч белгородцев отдают себе отчет, что это плата за бомбардировки Харькова, которые в 70 километрах от них. И что до того, как начали бомбить Харьков, соседей, их никто не бомбил. Вот связь явлений этих, бомбометание по Харькову и бомбометание по Белгороду. Вот в каком количестве голов эта связь наладилась? И какое количество белгородцев после второго стакана или стрезва, не знаю, про себя, думают, ах ты скотина, во что ж ты делаешь? И думают они-то не про Зеленского. Почему мы должны платить? Почему мы так должны жить? Что тебе не сиделось? Вот до кого доходит? До какого количества из этих 300 тысяч доходит? Они не могут об этом сказать, это другое дело. Это тут никому претензий предъявлять нельзя. Люди заложники у бандитов. Любой из них, если он скажет это вслух, он просто исчезнет немедленно. Как минимум сядет в тюрьму, как максимум просто исчезнет, обнуля. Вот это интересный вопрос, потому что от ответа на этот вопрос в дальнейшей перспективе зависят, конечно, сроки окончания войны. Что надо, вопрос звучит так, что надо сделать и с каким количеством городов, сотен тысяч, миллионов россиян, чтобы этот вопрос, адресованный не Зеленскому, что ж ты, скотина, такая делаешь, что ж ты сделал? Вот жили, да, в своих городах, да, как-то растили детей, что-то делали. Что ж ты наделал? Что ж мы наделали, как следующий этап? Что ж мы наделали? За кем же мы, за кого же мы голосовали? Кому же мы поверили? Кому позволили вот так с собой поступить? Это следующий этап. Вот эта социология, это самое важное сегодня для России. Для России. Пока она невозможна, разумеется, можно только предполагать. Но поскольку мы исходим из того, что обратная связь существует, она всегда существует. Просто в Дании она датская, а в Белгороде белгородская, а в Эфиопии эфиопская. А обратная связь всегда существует. И каким-то образом, да, вот это раздражение, эта энергия, а даже здесь что-то происходит. В российском случае самая типовая реакция, это, конечно, стокгольмский синдром. Разумеется, стокгольмский синдром. Зеленский виноват, Украина виновата, украинцы их бомбят. Вот прилетели украинцы, бомбят Белгород. Чего вдруг? Почему не бомбили в 20-м, 21-м году? Почему? Даже в 14-м. Почему не бомбили? Почему начали бомбить после 22-го года? Сложный вопрос, требует большого напряжения. Да? Но вот будут виноваты украинцы. Так легче, потому что если ответить на вопрос, кто виноват правильно, то следующий шаг – ты должен либо как бы выйти из зоны комфорта, как сейчас любят говорить, да, и что-то начать делать. Вы прекрасно понимаете цену, которую ты за это заплатишь. Тяжелую цену. Тяжелейшую цену. Либо договориться со своей психикой, что все не так однозначно, да, и что, ну, как-то договориться с собой, чтобы ты в своих собственных глазах был не трусом, а просто таким вот зрелым, мудрым человеком, который понимает, как все сложно. И, конечно, большинство, психика устроена таким образом, что большинство людей, конечно, договорятся с собой. И уже договорились. Но внутри это копится, разумеется. И как только по каким-то причинам станет можно об этом говорить, мы увидим, с какой силой вырвется наружу, под каким давлением, с каким свистом. Мы же все помним, да, нерушимый блок коммунистов и беспартийных, и как все было хорошо, и с каким свистом, воем, улюлюканьем потом все это вырвалось наружу. 17-й год, кто постарше помнит, да, тоже был совершенно тот же двуглавый орел, все было, да, власть, да, на болтах и на гайках, как сказано, да, у Бродского, да, вот это все железно крепилось. И вдруг опаньки в полгода начинают топить городовых в Неве. Да, и начинается вот эта вся Бунин начинается, окаянные дни. Все это происходит очень быстро. Очень быстро. В местах, где нет датской социологии, социология начинается вот такая сразу. С утопления городовых в феврале 17-го года. Ну и далее везде, как говорится. Но то, что война к концу 3-го года, на 4-й год, уже приходит, очевидно совершенно, пришла. Поздновато. А вот еще сообщение было там, проблемы, оно меня очень обнадежило. И это гораздо лучше, чем Белгород. Уж гораздо лучше. То, что закрываются рестораны на Патриарших прудах. Закрываются, вымыт средний класс, нету среднего класса. Да? Куда ты делся? Куда делся средний класс? Ау, что такое? Был и вдруг нету. Да? Закрываются рестораны, массовое закрытие ресторанов, да? Кризис. Вот этого кризиса хотелось бы очень, потому что тот самый, прости господи, средний класс или то, что вместо него существует сегодня в России. Вот чтобы раздражение на агрессора, чтобы раздражение на Путина и на себя, которые поддерживали Путина, чтобы оно поскорее приобрело какие-то слышимые, так сказать, формы. Это будет очень полезно. Я уже говорил, вот что-то может измениться, когда я, самоцитирование, да? Когда сократится меню в ресторанах на Патриарших прудах. Вот, кажется, сокращается.
Да, но это мы посмотрим, поменяет ли это что-то. Но вот именно еще один вопрос, который я озвучила, это про планы США закончить войну. А у меня он вот что. Да, это понятно, что вы не в курсе этих планов, но...
Нет, я в курсе этих планов, Лен. Я в курсе, что выборы в Конгресс в Америке, что Трампу нужны победы. Трампу нужны победы. Еще раз говорю, есть Трамп с его очень уже специфической психикой и психиатрией, есть Америка, и там есть какая-то размеренная политическая жизнь. Выборы никто не отменит.
Да, Виктор Анатольевич, а вы-то ощущаете, вот я просто, когда читаю эти новости, вот так подряд они у меня идут, и Белгород, и Зеленский, и планы Трампа, но я ощущаю как тупик. Я ощущаю, как блуждание в темноте, и выхода нет. Вроде люди пишут о каких-то сроках, вроде идут какие-то переговоры. Я могу даже, вот у нас скоро уже совсем будет дата 4 года войны, и я могу вспомнить таким небольшим обзором, что сначала была надежда на военную победу Украины. Я думаю, вы это тоже отлично помните после лета 22-го. Потом была надежда на то, что вот-вот дадут еще оружие, но просто ее не случилось, что оружие не дали. Потом был Трамп, который за 24 закончил, и как будто общий консенсус о том, что любым путем нужно остановить хотя бы огонь, и там уже о мире договориться. И тоже все проваливается. И постоянно и нету. А сейчас как будто такое ощущение, что уже даже и уцепиться мозгу незачем. Мы блуждаем в темноте, мы стоим в тупике. И это я про нас, а я уж молчу про украинцев. Я не знаю, как они это чувствуют.
Знаете, да, решение о согласии на капитуляцию, а именно это пытаются продать как мирные достижения Трамп и Путин, вот это мир на условиях Путина, это мир. То есть это капитуляция. И тут не нам с вами решать за украинцев. Я сильно сомневаюсь, что после произошедшего... Украина готова на мир на путинских условиях. Вот тут важно сравнить, то есть опять-таки это не уже социология украинская, сравнить степень ожесточения против врага со степенью, ну, с усталостью от четырехлетней войны. Какова готовность дальше терпеть и нести жертв? А то, что никакого блуждания в темноте нет, война, эта война закончится, может закончиться только поражением агрессора, как всякая война. Война заканчивается либо победой агрессора, либо поражением агрессора. Все остальное это не конец войны, не может никак по-другому закончиться. Агрессор должен быть, понести наказание. Агрессор должен быть побежден. И меру Великой Отечественной войны мы уже превысили, просто сроки другие. Да? И если бы Запад не топил муму все это время, а, так сказать, выполнял бы Будапештские соглашения и встал бы на защиту Украины как части свободной Европы в соответствии с Будапештскими соглашениями и снабдил бы ее оружием и полностью включился бы, а не поддавался бы, Макрон не танцевал бы вокруг Путина вот, годы напролет, пока Шольца не, уже вообще не говорил, да, стыдно вспоминать. Вот если всего это, ну, дальше Трамп, да, понятно, со своей специфической психикой и совершенно очевидными, просто отмороженной этикой, у него нету этого, у него есть интерес, причем интерес только свой, он понимает только свой интерес, об этике там даже и говорить неловко, с Макроном-то можно поговорить об этом, и он пытается об этом говорить с Путиным, несчастный, да, постой-ка, брат, мусью, ну да, вот, если бы всего этого не было, а 4 года назад началась бы внятная военная поддержка Украины, не было бы никакого Путина уже к этому времени, безусловно. Ну, не было бы. Поэтому победа над окончанием войны лежит в этой плоскости. Сколько еще пройдет времени, да, непонятно. Либо, повторяю, но это решать не нам, либо мера отчаяния и усталости украинская превысит ненависть к агрессору, и будут заключены какие-то унизительные для Украины мирные соглашения, подразумевающие, впрочем, при первом повороте, перевороте песочных часов, что все покатится, разумеется, в противоположную сторону. Никто ничего не забудет. Даже если проломят сейчас, я повторяю, не нам решать, но даже если сейчас проломят тандем Трамп-Путин проломит, так сказать, Зеленского и Украину, и они подпишут какие-то мирные соглашения, уверяю вас, через очень короткое время, исторически короткое время, начнется, разумеется, новая война, Путину деваться некуда, и Украина ничего не забудет. Так же оно и устроено, и потом платить-то будут. Вот те же самые белгородцы будут платить, не забудут. Путин сдохнет или где-то спрячется, неважно. Да, вот бенефициары войны, те люди, которые ее развязывали и на ней становятся миллиардерами, они по большей части ни за что не заплатят. Ну, может, кого-нибудь показательно отловят, как в Нюрнберге, да, там дюжину, да, отловят и как-то что-то сделают. А большинство как миленькие растворятся в пространстве, и вообще все будет хорошо у них. А когда придет время исторической мести, то вот Белгород, да, и так далее. И они будут иметь дело в каких-то иных, других исторических обстоятельствах, они будут иметь дело с огромной ненавистью к себе, потому что до Путина не дотянуться, а до них можно будет. Вот чем все это уже закончилось и еще будет дальше продолжаться. Что касается мира в июне, остается уговорить принцессу, как говорил Хаджа Насреддин. Трамп с Путиным хотят. Остается узнать, хочет ли Украина.
Тема не нова, но, кажется, критическая масса новостей по этому поводу превысила попадание, достигла того, чтобы попасть в нашу программу. Я имею в виду какую-то эпидемию нападения подростков на учебные заведения. И вот последнее, что было буквально недавно на выходных, на общежитии. 15-летний парень напал на общежитие и прицельно иностранцев резал ножом. Там множество пострадавших, несколько человек. И есть кадры намного страшнее, чем просто вот такой коридор. Но показать я их, конечно, не могу. И до этого девочка облила бензином одноклассников. А другая девочка с канцелярским ножом. Третий пришел тоже резать одноклассников в школу. А просто что происходит, Виктор Анатольевич? Это какое-то социальное явление? Ну или вот так сложилось, так подборка новостей легла?
Ну, и так сложилось тоже, разумеется, да, в том смысле, что есть вот такой возраст, и стрельба в американских школах, да, где есть оружие, вещь без всякого путина регулярная. Есть такой возраст, когда пубертатный возраст, скажем, когда физическое развитие, физические возможности стремительно вдруг начинают опережать мозги. И вот здесь-то становится, то есть это биология. А дальше это становится социальным явлением, потому что в нормальных странах об этом известно, это же не новость, пубертат и все остальное. И, так сказать, психические изменения, которые, так сказать, ломкость психики, которая сопровождает этот возраст очень часто. Да? Это же ничего нового в этом нет. Значит, в каких-то странах есть программы по... То есть люди готовятся к этому, общество готовится к этому и пытается... это минимизировать, ну, совсем предотвратить нельзя, но минимизировать как-то и так далее. В России мы же видим, что, господи, это все главная война, и все для фронта, все для победы, все остальное по остаточному признаку, да, там, что медицина, социология, там, образование, так, психология и так далее. Значит, если искать в этом какой-то общий знаменатель, слушайте, все это граждане России, да, я говорю сейчас о взрослых, эпидемии насилия, да, это граждане, это же, ну, как бы, один ДНК. Мы по разным поводам вспоминаем слово «норма», да, но если государство занимается серийным массовым убийством людей, почему гражданин этого государства должен себе отказывать в этом удовольствии? То есть почему это плохо? Если можно бить баллистическими ракетами по жилым кварталам Киева, почему нельзя кого-то зарезать, да, кого-то пырнуть ножом, кому-то проломить череп? А что, собственно, в чем дело? Ну и дальше нападение на иностранцев, да, мальчик уже объяснили, что про врагов, про, так сказать, ну, интернациональное воспитание у нас, мягко говоря, не советское, да. Кондопога, мы все время вспоминаем, Кондопога рулит. Погром, это на щелчок происходит погром. В стране, где органы правосудия, где фашисты разговаривают в программе у Соловьева с ВГТРК, где фашисты вещают с ВГТРК, где Дугин, профессор Холмогоров, там, профессор и так далее, а Следственный комитет ловит Карамурзу с Акуниным и Быковым. Ну, разумеется, так сказать, вот пониженные. Вот мы дальше на кого Бог пошлет, в Уфе или не в Уфе, на кого Бог пошлет плоды этого воспитания. В этом смысле, повторяю, нельзя все это списывать. Тут и пубертат, тут и психика, но и социальная, безусловно, социальная нота в этом тоже есть.
Тут также целую рубрику можно заводить, кому не дали выступить, значит, в регионах на каких-то политических собраниях. Тут участник СВО хотел выступить насчет закрытия местной больницы и не дали. Покажу короткий фрагмент.
Ну, как участник СВО, пусть выступит.
Прямо да, участник. Он мужчина. Не мужчина. Трудно повезти.
А что мешает?
Давайте, Дарья.
3 минуты можно мне дать или нет? Я заслужил, в конце концов, этого или что?
Да уйди, руки убери. Руки убери, я сказал.
Ну, что называется, обстановочка. И мы, в общем-то, даже не знали, о чем хотел выступить, но тут появилась информация, что он, оказывается, уже выступал. Он выступал на таком-то собрании КПРФ, где сказал, что чиновники — это сброд, который никто не избирал. Представляете, в России вот такая политика началась. Это уж прям политика. И глава Чувашии просто сказал, это монтаж. Мы будем разбираться, кто это вбросил. Это монтаж. Разберутся?
Да, били, сделай монтаж, или как там было сказано, да, в этом кино. Послушайте, ну вот свобода слова, вот демократия пришла. Вот Карамурзы нет, но есть ветераны СВО. Горинов в тюрьме, Карамурза с Яшиным, значит, выброшены вон. Но есть ветераны СВО, который хочет про больницу сказать. И обратите внимание, Это вам не брянский, значит, либерал.
Самарский тот был наш.
Самарский, прошу прощения. Самарский, конечно, конечно. Из прошлого нашего сюжета. Самарский, извините. Это другое дело совсем. Он когда говорит, убери руки, тот убирает руки. И даже шажочек назад делает. Потому что этот пронет, ему ничего не будет. И никакой, и этот самый, повторяю, не Карамурза же на трибуне. И глава Чувашии, да, ветеран СВО, он элита, он путинская элита. Причем замечательно, он говорит, я воевал. И издал, говорит, ну он ветеран СВО, пускай скажет. А если он не ветеран СВО? А если он просто человек, который хочет сказать, выступить против закрытия больницы? Нет, тогда заткнется, пускай. Но ветерану СВО нельзя не дать сказать. Это, ой, мы говорим, ну таким свищом выходит, да, они. Совсем не датская, да, свобода слова, обратная связь. Вот она пришла таким образом. Потому что это же люди, человеческий фактор. И мы видим сочетание человеческого фактора совершенно таким социальным анализом. Вот эта пленочка, это просто пальчики оближешь. Какая выразительная пленка. И как там много всего про жизнь в России. Потому что, да, все под контроль Путин взял. Нету Карамурзы, нету Яшина, нету никого. Горина в тюрьме. Все хорошо. Все хорошо. Но только есть люди, которые не хотят, чтобы закрывали больницу. Ты подумай. Жизнь-то все равно идет. И на эту жизнь реагируют люди. Вот какие есть депутаты, делегаты, не делегаты, да, вот ветераны СВО. Свято место пусто не бывает. Это не про этот немножко случай, да. Но, тем не менее, вот энергия, Ломоносов-Лавуазье, энергия раздражения, мы говорили про Белгород, это вот не Белгород, да, Чувашия, вроде не прифронтовая зона, но энергия раздражения на происходящее, она каким-то образом будет выходить наружу, безусловно. И вот мы видим, как она выходит наружу вместо, ну, такого среднеевропейского варианта, где закрытие больницы, действительно избранные депутаты, а не сброд, обсуждали бы под полным контролем своих избирателей, потому что им бы избираться надо было бы снова депутатам, и они бы слушали, что им говорят, и не закрывали бы детскую больницу, и так далее, и так далее. И все расходы, я не знаю, как сейчас, а ну, много лет назад, лет 15 назад я читал, там, щелчком мыши любой может посмотреть в Норвегии, на любом уровне текущее состояние бюджета. Да, в несколько щелчков мыши пройти в свой город. Вот бюджет, вот сколько собрано народу, вот на что тратится, вот кто как голосовал за это. Но это Норвегия. А здесь вот так, убери руки. И убрал, заметим. Политика одна.
Еще одна громкая новость недели, это, конечно, то, что комику Нурлану Сабурову запретили въезд на 50 лет в Россию. Он гражданин Казахстана. Я уверена, что вы не смотрели видео, скетчи, или как это там называется, стендап-номера Нурлана Сабурова. Я тоже небольшой поклонник его юмора. И вообще, если посмотреть вот так, давайте назовем это либеральную мигрантскую прессу, вы не встретите вообще нигде сочувствия большого Нурлану Сабурову. Но потому что он, в общем-то, был вполне себе пропутинский, вполне себе скандальный, в том смысле, что, ну, лояльный чувак, зарабатывал деньги, хорошо жил, много во ВКонтакте, быстро перешел из Ютуба во ВКонтакт, много денег на этом зарабатывал, все у него было хорошо, и вдруг вот так. Вот и за чем же эта история нам интересна, Виктор Натанович?
Во-первых, я действительно, ну, разумеется, я не слышал этого имени, но это не моя чашка чая, я посмотрел, он талантливый человек, безусловно. Он талантливый человек, безусловно, артистические тексты, все, он талантливый человек. Но он занимается, он собирает, так сказать, урожай там внизу на вполне легитимных, нормальных темах, совершенно не политический стандарт, да? Он совершенно не про политику. Но вот он однажды, где-то пару раз, да, как я понимаю, неосторожно зашел на политическую территорию. Немедленная депортация, немедленно, значит, ему страна дала понять, да, кто в доме хозяин. Что тут комментировать? Легко отделался. Могли посадить, могли наркотики найти, могли, мало ли что могли с ним сделать. Могли на него патриотов напустить. Совершенно без всякой, без всякого вмешательства правоохранительных органов.
Вот шутки, шутки шутками.
Да, открыть на него охоту. Легко. В одну отмашку где-нибудь в администрации президента сказали, слушайте, дайте его кто-нибудь поучит. Вот этого чучмека, который тут у нас. Да? Вот это позволяет себе. Приехал в Россию, зарабатывает тут деньги, гад. Да, да еще СВО не любит. Поучите его. Вот если бы кто-нибудь это сказал, поучили бы. Да? Мы знаем эту технологию. Я знаю эту технологию. Дважды я глагол «поучите» – это цитата, который дважды, два раза в Москве, там по полтора месяца на нелегальном положении находился, менял места встреч, потому что было принято решение меня поучить. Да? Один раз Абельцев, другой раз Пригожин. Оба под крышей, разумеется. Один депутат, другой приближенный Путин. Вот, поэтому если бы... То есть он должен, на самом деле, сказать спасибо. С ним вступили формально и юридически. Он там просто... Он, там ведь что интересно, он какое-то время назад, я посмотрел просто, да, он просрочил там без регистрации, жизнь без регистрации в Москве. Ну да, просрочил. Он как-то решил этот вопрос, как сейчас говорят. Договорился, все нормально, он же свой. Ну ладно, договорился. Как договорился, не знаю, не буду даже фантазировать, все понимают, как договариваются. Но когда ты про СВО что-нибудь сказал, о, это другое дело. Ну, вот такие правила игры. И повторяю, в случае с депортированным комиком, он, мне кажется, очень легко отделался.
А в момент депортации, когда нам показывали это видео, вот буквально смотришь и думаешь, как же быть хорошо гражданином Казахстана. Если бы он был гражданин России, он бы никуда-то, наверное, был выслан. А сел бы за что-нибудь, получил бы что-нибудь там, ну, если не за дискредитацию армии, еще за что-нибудь нашли, за те же налоги, блогеров он полно по этому поводу прижимает.
Конечно, конечно. Нет, тут это какое-то политическое решение, в том смысле, чтобы не ссориться уж с Казахстаном так, да, там не сажать, все-таки он известный человек и так далее. Я не знаю подоплеки, знаю не больше вас, а, видимо, меньше. Да, по нынешним временам, то есть тут симптоматика, с одной стороны, про страну, в общем, все понятно. И горевать о судьбе высланного комика, когда за то же самое люди садились на 25 лет, как Горин, который не пошутил про войну, да, а просто сказал, что во время войны не стоит проводить конкурс детских рисунков. Как-то это бестактно и глупо. И сел в тюрьму. Поэтому, да, все очень шоколадно у комика. Все хорошо.
Давно я не брала ничего в историческую рубрику, вот в такую прям чисто историческую, не то, что где мы находимся, это у нас часто бывает, но... Тут, вы знаете, мы выходим в эфир, будет ролик этот опубликован на Ютубе 10 февраля, а это, ну, еще не юбилей, но скоро, 19 лет со знаменитой мюнхенской речи Владимира Владимировича. Я думаю, например, в следующем году и отмечать это может прям как отдельную дату. Ну, а мы-то о чем должны помнить вот так вот, вспоминая ту самую речь?
Вы знаете... Имя забыл. А одна из жертв Холокоста, пережившая Холокост, сформулировала потом замечательно урок на будущее. Парадоксально. Она сказала, знаете, если они говорят, что хотят вас убить, они действительно хотят вас убить. Им надо верить. Они это сделают. Ведь Холокост, это же длинный процесс. Это все давно начиналось. Это начиналось... с Нюрнбергских законов, с мелких погромов, с Хрустальной ночи, с того, сего, пятого, десятого, каких-то запретов. И герой знаменитого корабля дураков, там ювелир-еврей, который в 1934 году возвращается в Германию, когда ему говорят, вам не страшно? Он говорит, ну слушайте, ну мы тут живем 1000 лет, они же не будут нас убивать, говорит, он смеется. Да? Ну ладно, как-то обойдем, договоримся, больше заплатим, да, нам ли привыкать. Не будут же они нас убивать, говорит он, улыбаясь. Да? Не будут. И когда нацисты говорили, да, когда речь шла об убийстве евреев, когда речь шла о людях второго сорта, которым не место, то многим казалось, что это, ну, это политика, это они пугают, это, ну, у него там свой электорат, он для него это говорит, но он же не будет этого делать. Ну ладно, ну вы что? Ну не будет, не будут же они убивать евреев. Будут. Так вот, когда была мюнхенская речь, когда Владимир Владимирович вдруг, да, как это, значит, это самое, ударился о землю и обернулся вдруг имперцем. Был такой демократ. И вдруг выясняется, что у России есть законные интересы, зоны влияния, что мы, да, вот такие, да, мы хотим участвовать в переделе мира, у нас есть свои интересы имперские. Была заявлена имперская, так сказать, программа. Как ты отреагировал, дорогой Запад? Ну, понятно. Ему там надо, у него там политика, Россия трудная страна, это он играет, так сказать, играет на настроениях, у него там выборы, да, у него же выборы, да, ну и так далее. Ну, ему же надо как-то, ну и так далее. Все как-то, ну ладно, мы же понимаем, подмигивая и ему, и себе, имея в виду, что он подмигивает, ну все же понимают правила игры, ну сказал и сказал, а теперь давай делить деньги, вот есть, да, вот есть газ, вот есть Меркель, вот есть то все пятое, десятое, Берлускони, Саркози, все свои, Шрёдер, да, давай, а теперь делить деньги. Теперь, когда с глазу на глаз, ну, ты же не собираешься на нас нападать. Ну, замечательно, давай про деньги поговорим, это приятно. Оказалось, опаньки, этот урок забыт. Нет, дорогие, если он говорит, что он хочет вас уничтожить, он хочет вас уничтожить, ему надо верить. Вот главный урок мюнхенской речи. Потому что я помню, как мы, либералы со вшивыми бороденками, как он тогда сформулировал, да? С либеральными бороденками. Да, там по форме бороды у Путина, так сказать, определяется и идеология. Значит, у либералов бороденки, а вот окладистая борода, как у Дугина, это средство патриотизма. Так вот мы с либеральными бороденками, значит, тряся либеральными бороденками, сразу засуетились. Ребята, я очень хорошо помню, я работал там в журнал The New Times, да? Это очень серьезно, это очень и очень серьезный поворот. Но как-то мы оказались более-менее в одиночестве. Да ладно, ну что, все нормально. Вот о чем надо помнить. Скоро будет 20 лет, и 20-летие, ну не знаю, в каком пейзаже будем встречать, но 19-летие мюнхенской речи мы встречаем в процессе реализации мюнхенской речи с войной, да, со 100 тысячными, да, на 100 тысяч, многие сотни тысяч убитых, миллионы раненых, десятки миллионов людей, которых, ну, просто вышиблено из жизни. Полное разорение, абсолютно изменившийся пейзаж. Празднуем. Ну, у Путина есть основания праздновать этот юбилей. Пока что можно констатировать, что он честный человек. Но он же сказал, что мы империя и будем воевать. У нас есть интересы. Ну вот. Вперед. А то, что мы не раз слышали толком, россияне, и Запад не раз слышал, ну, чистите уши.
Но самое время для более утоляющего, вот оно настало. Я подозреваю, Виктор Анатольевич, вас в том, что вы смотрите Олимпиаду. Есть такое, признаваюсь?
Как? Нет, не смотрю, то есть не из принципа, ну просто сейчас путешествие и немножко не до этого, много работы и так далее. Не из принципа, но вообще потеря интереса, ну я, так сказать, вот это такой законный праздник, Олимпиады и чемпионаты там мира по футболу или Европы, это такой законный наркотик, законный праздник. Вот будет чемпионат мира по футболу, я там на месяц вешаю на дверь табличку «Don't disturb», там, и все, и не беспокойте меня. Вот я смотрю. Это наркотик, дозволительный наркотик, дозволенный мне с собой совет. Дозволенный наркотик. Олимпиаду нет, не смотрю. Но, наверное, когда окажусь возле телевизора у себя дома, я сейчас в путешествии, да, наверное, что-то буду смотреть, какие-то виды спорта, какие-то. Это действительно праздник. Это действительно праздник. И возможность забыться, Это счастливая возможность, редкая возможность. А спорт дает такую, да, боление дает такую счастливую возможность хотя бы ненадолго выключиться из поганой повестки дня, чтобы хотя бы ненадолго, да, главным, хоть на полчаса главным в твоей жизни стало там, как сыграют Манчестер Сити с Ливерпулем. Чтобы это хоть на полчаса отвлекло тебя от мирового пейзажа политического и других обстоятельств жизни. Так что, конечно, что-нибудь буду смотреть.
Я тогда еще провокационный вопрос задам, хотя эта рубрика их не предполагает обычно. Но что вы чувствуете, вот, зная об этой Олимпиаде, зная о том, что на ней есть россияне под нейтральным флагом, но тем не менее, и слушая, там, вы, может, не слышали речь, но говорила глава МОК нынешняя, что вообще-то надо, ну, спорт вне политики, а глава Лыжной Федерации говорила, надо пересмотреть, что там не слишком мы россиян зажимаем из-за войны. Войн-то много, вон, посмотрите, США, Мадуро захватывает, а Израиль, понимаешь, Газу терроризирует. Мало, много ли войн? Может, мы слишком придрались к россиянам? Вот при этом вы что чувствуете?
Да. Спорт вне политики, это мы слышали часто. И я вспоминал тоже вот в эти дни, между прочим. Да, очередная годовщина у меня, 12 лет. 10 февраля, это когда? Послезавтра будет, 14-го года.
Это прямо завтра, Олимпиада. Виктор Анатольевич. Вот прямо мы в эфир выйдем, да? 10 февраля?
Да, 10-го, да. Вот Путин и девочка на коньках, я написал текстик во время Сочинской Олимпиады тоже. Да, большой спорт, да, он вне, спорт вне политики. Я вспоминал как раз Берлинскую Олимпиаду 36-го года по поводу того, что спорт вне политики. И как эта Берлинская Олимпиада легитимизировала Гитлера, как она позволила ему заморочить голову Западу, как она позволила ему подготовиться к войне, как она позволила ему укрепить дух Германии, встающей с коленей. Я вспоминал в том тексте имя олимпийского чемпиона Берлина, двукратного олимпийского чемпиона, по-моему, Вельке его была фамилия, Дискобол там и так далее, личный друг Гитлера, из-за которого потом сожгли хаты спустя несколько лет после этой Олимпиады, потому что партизаны его убили, и немецкое начальство, военное начальство в ужасе, что они не уберегли личного друга Гитлера, спалили, да, уничтожили Хатынь. Так вот, Хатынь входит в сцену Берлинской Олимпиады. Прямиком. Это по поводу того, что спорт вне политики. Вот сожженные в Хатыни заплатили за этот спортивный праздничек в Берлине в 36 году вне политики. В частности. А еще, да, и Ленинград, и Ковентри, и бог знает что еще, да. Десятки миллионов человеческих жизней в оплату этой Олимпиады. Это по поводу того, что спорт не политики. Тут глава ФИФА уже подсуетился, что футболистов, ну слушайте, на это у нас деньги есть. На то, чтобы коррумпировать спортивных чиновников, на это деньги есть. И они охотно откликаются, я полагаю, на такие вещи. Да, вовсю, да, пора. А почему действительно? Давайте вернем. Вот эта нормализация ада, которую мы наблюдаем, как в дворовом футболе, заиграно. Ну ладно, ну было нарушение, не было, играем дальше. Заиграно. Вот это вот заиграно, вот это правило дворового футбола, не доводить до конца, так сказать. Ну нарушены правила и нарушены. Серая зона. Играем дальше. Это очень дорого обходится. Что я испытываю? Я уже говорил по разным поводам. Да? Всех по отдельности жалко, всех вместе нет. Спортсмен, для которого Олимпиада, жалко, конечно, и спортсменов наших. Не Фетисова, который отрабатывает свою жирную и не хоккейную пайку, а номенклатурную. И говорит всякие мерзости про эту Олимпиаду. А хоккеистов жалко, могли бы играть на Олимпиаде. Мы бы за них болели. Я когда-то болел за них. Да, сейчас уже нет никакой возможности, честно. Души не хватает болеть за это. Футболистов жалко, есть талантливые парни, которые, вот, может быть, вышли бы на чемпионат мира, играли бы, показали бы себя, потом поехали бы в какие-то европейские команды хорошие играть. По отдельности, вот там ряд имен, да, хорошие ребята, ничего плохого мне не сделали, они не виноваты в том, что родились в России и в России начали играть в футбол. По отдельности всех жалко, всех вместе нет. Нельзя. Нельзя легитимизировать это. Спорт не вне политики. Вне политики физкультура. Делайте физзарядку по утрам, обливайте холодной водой. Это вне политики. А большой спорт – это большая политика.
Полностью согласна, но и все-таки не будем считать это поводом не смотреть Олимпиаду, кому это приносит удовольствие и дает возможность отвлечься хоть на те же полчаса, о которых Виктор Анатольевич говорил. Да. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Я надеюсь, вы поставите нам лайк, подпишитесь на Ходорковский Лайф, если еще нет, и увидимся мы ровно через неделю.